давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Для победы нам нужны результаты, достойные публикации и внедрения. Кто из вас будет вторым Морзе? Кто здесь Эйнштейн? Кто из вас выйдет в авангард демократии, свободы и прогресса? Сегодня мы отдаем будущее Америки в ваши руки. Добро пожаловать в Принстон, господа!
Всем привет, друзья! В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Дмитрий Логинов, Василий Дрожин приветствуют вас и друг друга. Ребята, привет!
Всем привет!
Привет, привет!
И, как ни странно, сегодня мы опять обсуждаем кино, очередной фильм в нашей подборке, который предложил Дима, и я передаю ему слово и предлагаю кратко рассказать, что это за картина.
Уважаемые дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию представляется картина замечательного режиссера Рона Ховарда с главной звездой этого фильма Расселом Кроу. А для самых внимательных, наверное, вы уже догадались, это фильм «Игры разума». «Игры разума» — это фильм, который повествует о математике Джонни Нэше. Этот фильм основан на реальных событиях. И рассказывает о том, как жил, творил Джон Нэш в 50-е годы, как он двигался по карьерной лестнице, как он общался с коллегами и как он боролся с определенными жизненными обстоятельствами, пока не будем спойлерить на эту тему. Собственно, вот такой рассказ. Ребята, как вам фильм? Расскажите вы.
Оля.
Оля посмотрела этот фильм первый раз. Первую половину фильма я так дремала немножко. А потом, после неких обстоятельств, которые случились в жизни главного героя, я начала смотреть более внимательно. Вот. Ну, что хочу сказать. Фильм, в принципе, мне понравился, но я бы ему не дала столь высокую оценку, сколь ему дают критики и все остальные, которые ему там 1500 Оскаров дали, да, вроде бы. Но, в общем-то, фильм в целом мне понравился. Идея и задумка очень необычная, оригинальная. Достаточно, мне кажется, что уже после этого фильма стали снимать фильмы со всякими... Ну, мы, ладно, в общем, спойлеры
здесь будут. Недугами, ладно, уже скажи, как есть, да.
Да, со всякими болезнями разума. И я хочу сказать, что фильм выдержан в таких серо-зеленых тонах, что показывает атмосферу внутренних переживаний героев. И мне кажется, что это придает фильму вот какой-то такой вот лоск, такой определенный.
Так кто ты такой? Бедничок, не попавший в престижные колледжи?
Несмотря на образование, я умею драться. Спуска никому не даю.
Думаю, с людьми тебе ладить труднее, чем с дробями.
Моя первая учительница говорила, что я родился с двойной порцией мозгов и половиной сердца. Да.
Проницательная дамочка.
Все дело в том, что я не люблю людей. И это взаимно.
Вася, ты первый раз смотрел этот фильм?
Я смотрел этот фильм первый раз, и произошло это прямо сегодня, поэтому я вот с самыми свежими впечатлениями расскажу, какие эмоции у меня это все вызвало. Я вспоминаю, что вот больше 20 лет назад у меня эта церемония вручения премии «Оскар», она как-то осталась в памяти. И как раз тогда обсуждалась эта картина «Игры разума», много шума она наделала, возможно, благодаря игре Рассела Кроу, который был номинирован на «Оскар» третий раз подряд. До этого были фильмы «Инсайдер» и «Гладиатор». Но, кстати, здесь, несмотря на то, что, по сути, к нему было приковано больше всего внимания, но «Оскара» он не получил. И сам фильм интересный. Мне понравилось, что вся сюжетная линия хорошо воспринимается, независимо от того, есть комментарий или нет. Сразу скажу, его не было. Но поскольку много диалогов присутствует, много общения между главными героями, есть какие-то тематические звуковые сцены, но из контекста их смысл тоже понятен, но, может быть, за совсем небольшим исключением. То есть на 95% я понимаю, что смысл я уловил. Ну и поскольку действительно, как ни крути, но 4 Оскара фильм получил, можно считать его успешным, но других мы с коллегами и не выбираем для обсуждения. Смотрю я тоже иногда на вот финансовые показатели, да, около 60 миллионов было затрачено, и более чем в 5 раз кассовые сборы окупили все затраты, ну, то есть, в общем-то, зрители тоже оценили его по достоинству, не все критики были единодушны в положительных оценках, но тем не менее. Мне кажется, что я понимаю, почему, Оль, тебе, наверное, не до конца зашел. Во-первых, может быть, это опять же не очень твое хорошее отношение к старому кино, потому что описываются в основном годы середины века, как Дима уже сказал, но хотя в конце мы уже отсылаемся в нашу эпоху, ну, эпоху на момент снятия картины, да, 90-е нулевые года. Ну и, наверное, тот мелодраматизм, который представлен в картине, может быть, он иногда кажется немного наигранным. Или я не прав?
Ну, да, в том плане, что фильм 2001 года, да, вот
это уже старинная работа картина,
оператора,
да?
Другая, не к тому, что мы сейчас привыкли, и вообще, в принципе, сюжет так размеренно идет, там одно к другому переходит, то есть потихонечку, постепенно. Вот это, да, немножко не так динамично, как я бы хотела, но так, в принципе, Дим, что скажешь?
Я бы хотел заинтересовать в том числе и более молодое поколение. Вот на мой взгляд, опираясь на то, что этот фильм снят на реальных событиях, что действительно был такой математик Джон Нэш, и если верить режиссерам, что характер его был именно таков, каков он показан в фильме, мне кажется, именно с него срисовывали, списывали персонажа замечательного ситкома «Теория большого взрыва», а именно Шелдона Купера. Вот мне кажется, характер очень-очень близок. То есть человек не весьма социально адекватен, то есть он очень умный.
Адаптирован, адекватен.
Да, он очень умный, но он не весьма ему легко дает общение с друзьями, ему тяжело знакомиться с девушками, хотя его жена подобрала его как-то, вот, ну, зритель тоже на это посмотрит.
Подобрала.
Вот, поэтому, если вы хотите посмотреть, уважаемые молодые слушатели, значит, фильм, в котором есть прототип Шелдона Купера, то тоже рекомендую. Вот, такая моя ремарка.
Если все рванем к ней... то помешаем друг другу, и она не достанется никому. Тогда мы займемся подружками, и они оттолкнут нас. Никто не хочет быть вторым сортом. А вот если ее никто не заметит, мы не будем толкаться и не оскорбим других девушек. Так мы выиграем.
Ну, кстати, по поводу неприспособленности к жизни, да, такой асоциальности главного героя, ведь, с одной стороны, это может показаться немножко преувеличенным, а с другой, ведь у каждого из нас в жизни есть примеры подобных людей, не обязательно они гении, но они могут быть прекрасно разбирающимися в какой-то отдельной области, а во всех остальных походить на таких взрослых детей. Ну и вот подобных фильмов действительно, Дима, ты правильно говоришь, их много, и там «Чокнутый профессор», и вот подобных сюжетов, наверное, рождалось все больше и больше, во многом, наверное, «Игры разума» были первоисточником. Ну и, кстати, кто любит обращаться к истокам, опять же, можно прочитать книгу, которая легла в основу сюжета, Сильвии Насар, которая повествует как раз о Джонни Нэше. И книга в чем-то расходится с фильмом, даже где-то, наверное, ему полемизирует, так что Если хотите не только прочитать фильм, но и углубиться в то, как это происходило в действительности, с определенными художественными зарисовками и потратить чуть больше, чем 2 часа 15 минут, можно это себе позволить, прочитав дополнительно еще книгу.
Дима, ты бы прочитал книгу?
Да, я думаю, что я с удовольствием бы прочитал эту книгу. Я, кстати, как-то у меня из головы вылетело, что раз на реальных событиях, значит, наверное, есть книга. Наверное, это будет интересно. Но я бы вот хотел с вами обсудить, а как вам вообще другие актеры, кроме Рассела Кроу, вызвали какие-то впечатления, может быть, как вообще?
У меня да. Мне кажется, что действительно вот эта второстепенная женская роль, да, которую дали Дженнифер Коннелли за роль Алисии, она как раз, возможно, и является ключевой, ну и в сюжете, и в том, как раскрываются события друг за другом. Мне прям, ну, то, как было сыграно, нравится очень сильно. Ну и, в принципе, наверное, даже скорее, может быть, не актерская игра, а вот то, как этот персонаж нарисован, да, как он выведен. Мне кажется, это очень... Ну, это самое сильное, что есть в фильме, на мой взгляд.
Умоляю, не сердись. Заработался и потерял счет времени. Опять. Извини. Не успел упаковать. С днем рождения. Преломляющие грани диспергируют свет по всему спектру, поэтому если заглянуть внутрь, видно...
Все цвета радуги.
Да, все цвета. Да. Помнишь свои слова, что видно Бог художник, раз столько всяких цветов на свете?
Не думала, что ты слушал.
Тебя я слушал.
Ну, это такая хрестоматийная, скажем так, иллюстрация хорошей жены, которая с мужем и в горести, и в радости. Ну, в большей части фильма все-таки в горести. И то, какие он ей проблемы доставляет. И все-таки она его поддерживает и с ним остается. То есть это такой флагман, наверное, женской поддержки, я бы сказал.
Да, Оля, ну, как да, у тебя?
Ты прав. Как у меня? Да, мне тоже понравился персонаж Дженнифер Коннелли. В некоторых моментах очень эмоциональные сцены были. Очень, ну вот, прям мы могли прочувствовать вот ее вот это состояние, когда она не понимала, что же ей дальше делать. У нее на руках ребенок и больной муж, который не работает, который, ну, не знает, что дальше делать в жизни. Вот. И действительно, актриса очень хорошо передала эти эмоции женщины, которая вот в такой ситуации оказалась. Ну, еще, опять-таки, вот эти персонажи, я уже забыла, как их зовут, но которые воображаемые
Чарльз,
друзья
Марси.
Джона Нэша были. Вот Уильям этот, который Батчер. Приехал к нему в комнату, заехал.
Это его сосед Чарльз,
и
да.
Они как-то... Да-да-да, сосед его. Да, Чарльз...
Опять же, для более молодых слушателей нашего подкаста хочу сказать, что Чарльза играет актер Пол Беттани, который в марвеловских фильмах играет Вижена. То есть, если вы хотите посмотреть на молодого Вижена, тоже можете ознакомиться.
Молодого Вижена. Да, мне кажется, он в одной паре какой-то такой,
ну, вообще,
актер.
Да.
И... Почему-то вот я сразу распознала, что он нереальный персонаж. Почему-то сразу мне так показалось. Я просто уже прочитала перед фильмом аннотацию, что там вот не все просто
вот
так
оно.
Будет.
Вот оно.
Слушайте, ну это уже секрет Поли Шинеля. Давайте слушателей не мучить и
подождите,
скажем.
Ну, вот да, перед тем, как мы скажем, в чем смысл, я как раз рекомендую тем, кто нас слушает, на этом моменте сделать паузу на 2,5 часа. Посмотреть фильм, потому что я не читал аннотацию, когда начал смотреть, и мне кажется, вот в этом, ну, как раз одно из тех удовольствий, которые вы можете получить. Если вы прочитали аннотацию краткую, то, ну, скорее всего, уже вы не получите тех эмоций от просмотра, потому что я смотрел вот как с чистого листа. Я понимал, что фильм интересный, но не более того. И когда ты смотришь, изучаешь, как развиваются события, да, вот Принстон, какие-то великие умы, которые пытаются всем все доказать, решать математические задачи, решать судьбы человечества, да, вот этот асоциальный человек, который никого не любит, и вот интересно, что же с ним будет дальше, сможет ли он доказать какую-то теорию. То есть пока ты думаешь об этом, вот в фокусе твоего внимания, в принципе, мозг, открытие, и никаких подозрений у тебя не рождается. И даже когда действие переходит в Массачусетский технологический институт, когда появляются вот эти агенты ЦРУ, да, Уильям Парчер, который предлагает работать на правительство, ну, кажется, почему бы нет, да, и вот только в определенный момент, когда события разворачиваются так, что ты понимаешь, что на самом деле действительно главный герой болен, и все происходящее с ним — это иллюзия, ну, действительно, уже впечатление становится совершенно другим. Но если вы прочитаете аннотацию, вы просто будете ждать, пока этот момент в фильме наступит, и совсем другие ощущения в этом момент будут происходить.
Как это делала я.
Да, да, поэтому мне кажется, что у тебя, ну, чуть смазанное ощущение, именно в том числе по этой причине, но ты говоришь, что тебе Чарльз уже казался как раз вот таким образом этой галлюцинации. Вот у меня, ребят, к вам вопрос, насколько вот эти вот иллюзии были, ну, прорисованы с какой-то отсылкой, да, к тому, чтобы это можно было разгадать. Да, что как-то, может быть, они подавались, освещались по-другому, да, может быть, где-то затемнялись. Как вообще эти моменты, связанные с воображаемой действительностью Нэша, подавались в фильме?
Да, для тех слушателей, которые все-таки еще не поняли, какова болезнь Джона Нэша, у него параноидальная шизофрения, и он видит галлюцинации, в частности, определенных людей, которых не существует. И для слушателей, которые будут смотреть фильм в первый раз, но все-таки дослушали нас до этого момента, я предлагаю сыграть в такую игру, начиная смотреть фильм, попробовать угадать, кто именно из персонажей будет являться галлюцинациями. Вообще, скажем так, люди, которые...
Тем более, что двоих мы уже назвали.
Ну да, давайте тогда хотя бы третьего, да. Вот. Черт, я уже сказал, что их всего трое. Вот, но, прорисовано хорошо.
Угадайте верится, всех, да, угадайте всех.
Угадайте всех.
Джон.
Выключи! Выключи свет! Зачем ты это? Зачем включила?
Что с тобой такое?
Поезжай к сестре. Машина стоит за домом. На боковые улицы не сворачивай. Держись там,
Джон,
где будет машина.
Я никуда скорее не поеду!
Приедешь к сестре, жди моего звонка.
Я не поеду.
Собери вещи.
Никуда не поеду.
Стоп. Хватит. Прошу, Алисия. Поверь мне, так надо.
Верятся, действительно. То есть я лично, когда первый раз смотрел фильм, я прям верил, действительно, что эти люди реальны. И это так все обставлено, что не поверить трудно. Особенно, честно говоря, вот я ставил себя на место Джона Нэша, когда он понял, что он болен. Каково это жить с мыслью того, что часть твоей жизни просто нереальна. Это вымысел твоего мозга. Это вообще, мне кажется, очень страшно, если об этом задуматься и попытаться это осознать.
Ну, мне кажется, что он... Ну, он же тоже до конца сначала не осознавал, что у него такая болезнь. Он это воспринимал очень ясно и четко, что у него вот эти люди в жизни присутствуют. Но, как мне кажется, все-таки немножко они преуменьшили вот эту болезнь, что на самом деле все не так в жизни таких вот людей, которые этим болеют. Происходит не только вот такие воображаемые люди, и ты не можешь понять, кто реален, а кто нереален.
Ну, мне кажется, это такая классическая выжимка для тех, кто совсем не знаком.
Ну да, 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 да.
А я все-таки повторю свой вопрос, потому что вы так плавно от него ушли в сторону. Визуально, насколько можно догадаться, предположить, что герои действительно являются вымыслом до того, как это становится очевидным? Или нет? Или вот, ну, это все реально?
Это Это как бы логично, когда, допустим, вот на примере Чарльза того же, он к нему приходит, то есть они только вот вместе вдвоем общаются, и больше с этим Чарльзом никто не общается по фильму. Сразу понятно, что здесь что-то не так. Опять-таки эти агенты ЦРУ. Но здесь тоже я сначала не поняла, что это персонажи нереальные, но все-таки тоже. Никто про них не знает, ну да, конечно, они там секретные агенты. И как бы, ну, подано, конечно, это все реально достаточно, и в это веришь. Ну вот, например, Чарльза, я его сразу разгадала, вот сразу прям. А так не отличишь от реальных персонажей.
Ну, я читал, опять же, да, в одном из источников говорится, что когда Марси, вот эта вот девочка маленькая, получается, племянница Чарльза, бежит по траве и играет с голубями, голуби не убегают от нее. Ну, вот, наверное, одна из таких отсылок. Еще интересный момент, что фильм снимали так же последовательно, как и развивались события на экране, да, что очень редко для кинопроизводства. Обычно снимаются сцены, ну, исходя из оптимизации процесса, да, в одной и той же локации, если к ней обращается сюжетная линия несколько раз, снимается все одним слотом, да, потом уже съемочная группа перемещается куда-то в другое место. Здесь же все снималось вот по хронологии, еще и для того, чтобы Рассел Кроу, ну, вот постепенно тоже прогрессировал в развитии своей болезни, в шизофрении. Ну и, вероятно, это тоже у него получилось изобразить, в том числе визуально. Тем более, что мы наблюдаем, да, до поры до времени это просто сюжет, за которым мы следим. Потом он приобретает уже оттенки мелодрамы, драмы. Ну и в какой-то момент ты начинаешь сопереживать героя, понимаешь, что, несмотря на то, что мозг у него действительно сильный, острый, но в каких-то ситуациях он, ну, более беспомощен, чем ребенок. Опять же, отсылка к цветам для Элджернона немножко здесь есть, ну, пусть с другой стороны, но тем не менее.
Самое мучительное в шизофрении – это незнание, что реально, а что нет. Представьте, вдруг вы узнаете, что люди, места, события, крайне важные для вас, не умерли, не исчезли, хуже, их никогда не было.
Я хочу сказать, что Рассел Кроу, вот на мой взгляд, очень хорошо отыграл именно больного человека. Особенно вот это наблюдается в сценах ближе к концу фильма, когда он уже немножко, ну, взял себя в руки и попытался вернуться в университет. И вот как он идет, его походка, его мимика тела, то есть вот как он двигает плечами, как он сутулился, как он смотрит в одну точку. Вот обычный человек, когда идет по улице, он все равно глазами как-то смотрит на прохожих, на природу. А здесь человек идет, смотрит вот куда-то вниз перед собой, сутулился, неуверенный. Вот мимику тела очень, мне кажется, тяжело отыграть. И Рассел Кроу действительно актер с большой буквы, у него это получилось. Прям очень веришь в это. Я, конечно, не знаком с такого рода людьми, с такого рода заболеваниями, но посмотрев этот фильм, мне прям верится, что он именно так болел.
Ну, я думаю, что здесь как раз во многом достоверности способствовали и те, кто принимали участие в работе над фильмом, да, и сценарист Акива Голдман, который, в общем-то, много времени провел, общаясь с душевнобольными, разрабатывая методики лечения, восстановления людей с разными нарушениями психики. Ну и сам Рассел Кроу общался с реальным, настоящим Джоном Нэшем, смотрел за тем, как он двигается, и пытался, ну, движения определенные копировать, насколько это получилось и насколько это ему помогло вжиться в образ и продемонстрировать действительно вот то, как себя ведет человек, ну, в подобной ситуации. Ну, только вы можете, друзья, оценить, насколько это получилось сделать детально, достоверно и так далее. У меня вопрос. Как вам кажется, вот ключевые посылы фильма, о чем он заставляет задуматься с вашей точки зрения?
Ну, первое мы уже обсудили. Это вызывает восхищение, верность Алисии, то есть супруги главного героя, это действительно достойно всяких похвал.
Благодаря ей он и стал Нобелевским лауреатом.
Да, то есть это первое. А второе, ну опять же, мне кажется, не нужно сдаваться. То есть, опять же, пример того, что человек смог побороть свой недуг. Он не смог от него избавиться, к сожалению, но он смог научиться с этим жить. И как бы жизнь его, ну, наверное, стала к концу фильма более качественной, чем она была в середине фильма. То есть, если в середине фильма он был таким каким-то прям в плохом смысле слова инвалидом, вот, над которым все смеются, еще что-то, то к концу фильма он уважаемый человек, который, ну, там есть такой ритуал у них в Принстоне, как коллеги-профессора дарят ручки в знак уважения. То есть в конце фильма ему все коллеги-профессора подарили ручки, признавая его вклад в науку, и вообще он как человек выглядит очень так респектабельно. Вот как личность в конце фильма как-то хочется его уважать, что ли, наверное. То есть мораль такова, что не сдавайтесь, и все у вас получится.
Не сдавайтесь, несмотря на болезнь или несмотря на жизненные обстоятельства?
Ну, болезнь — это тоже жизненные обстоятельства, к сожалению или к счастью. Вот, поэтому болезнь — это же не смерть. Пока вы живы, надо двигать лапками. Мораль такова.
Это да.
Я выполнял секретное задание правительства. Существует угроза. Масштабы ее огромны. Кажется, русские думают, что я очень важная птица, и не убивают меня. Но держат здесь, чтобы я не мог работать.
Хватит.
Ты съездишь к Виллеру, найдешь Уильяма Парчера. Он меня отсюда вытащит. Он поможет. Он поможет.
Я была у Уиллера.
Это хорошо.
Нет никакого Парчера.
Он есть, я ведь работал с ним.
И что делал? Вычислял коды, опускал доклады в почтовый ящик, чтобы их забирали агенты.
Откуда ты знаешь?
Сол рассказал. Он решил, что это безобидно.
Сол следил за мной?
Их никто не читал. Это иллюзия. Нет никакого заговора. Нет никакого Уильяма Парчера. Все это тебе кажется. Понимаешь? Милый, это так. Ты болен, Джон. Джон!
Да, мне кажется, что здесь не настолько оригинальна сама мысль, сколько ее воплощение, потому что, ну, действительно, побороть болезнь — сюжет вечный, и здесь, ну, вот, тоже интересно наблюдать, насколько герой пытается это делать, отрицает, да, проходит вот эти стадии, там, принятие, торг, депрессии и так далее. И как окружающие на это реагируют, за этим тоже интересно следить. И в конце концов он, когда берет себя в очередной раз в руки и совершает попытку, да, и вот раскладывает это все просто как математическую задачу и пытается найти решение. И ведь самое интересное, что ведь он, ну, наверное, в полном смысле не побеждает болезнь, да, мы понимаем, что вот эти образы, которые вокруг него существовали, они продолжают это делать, но, тем не менее, они не оказывают какого-то серьезного влияния на его жизнь. То есть он научился с ними сосуществовать. И это, может быть, даже важнее, да, когда ты не побеждаешь болезнь в полном смысле этого слова, но когда даже, несмотря на то, что она присутствует в твоей жизни, ты продолжаешь жить, получать удовольствие от жизни, делать важные для себя дела и, ну, предпринимать все возможное, чтобы вот эти твои особенности, они не накладывали влияние на окружающих. Потому что, ну, вот как раз самые сильные сцены фильма, как мне кажется, связаны с тем, как проявляются вот эти ну, его, скажем так, особенности болезни и как на это реагируют те, кто вокруг, когда он видит людей, с ними разговаривает, когда он купает ребенка и перепоручает его Чарльзу, да, когда он достает письма из ящика и там, по-моему, как раз на него совершается покушение. Да, мне кажется, что вот больше, наверное, здесь ценность именно фильма в том, как это иллюстрируется, да, как это раскрывается. И, ну, ты понимаешь, действительно, в какой-то момент, что это страшно, что это отталкивает, что человек, который находится рядом с больным шизофренией, наверное, обладает очень серьезной волей, и как раз там в диалоге с Солом, да, другом Нэша, Алисия тоже об этом рассказывает.
Часто я ощущаю лишь чувство долга. Или стыд за мысли о разводе. Злюсь на Джона, на Бога. Но гляжу на него и заставляю себя увидеть человека, которого любила. И он становится тем человеком.
Поэтому мне кажется, что действительно ценность на поверхности, но вот именно поэтому и стоит посмотреть фильм, для того, чтобы оценить, как это сконструировано, как это подано, и как вот эта всепобеждающая любовь, которой в действительности, к сожалению, не было, да, представлена здесь на киноэкране. Ну вот если обращаться к реальности, то Алисия и Джон, они развелись в 60-е годы, после чего он через определенный промежуток времени к ней переехал, стал жить просто как квартирант, но символично, что поженились они вновь в 2001 году. Имел ли к этому отношение выпуск фильма «Игры разума» или нет, никто не знает. Ну и, к сожалению, трагично они погибли вместе, когда ехали в такси, попали в аварию в 2015 году и уже в очень таком пожилом возрасте покинули этот мир. Им было далеко за 80 и одному, и второму. Но история любви действительно, пусть она приукрашена, пусть она, может быть, не имеет отношения на 100% к тому, что было в реальности, хочет после того, как ты смотришь этот фильм, ну, поверить в чудо и сделать, наверное, чуть больше для тех, кто рядом с тобой.
Совершенно верно. Сколько бы у тебя ни было друзей и какой бы ты ни был математический гений, важно, чтобы с тобой была правильная женщина, которая всегда тебя поддержит. Правда, Дима?
Полностью согласен. Замечательные слова сказали и Оля, и Вася. Не прибавить, не добавить.
Да, ну давайте в завершение, может быть, именно впечатление по каким-то визуальным моментам. То есть для вас что больше остается в памяти после просмотра «Игр разума»? Да, это какие-то, там, не знаю, вот сцены, которые прям заставляют трепетать нервы, или какие-то комедийные, может быть, наоборот, сюжеты?
Ну, комедийного здесь на самом деле трудно найти. Кто хочет посмеяться и улыбнуться, наверное, вам не в эту дверь. Вот. А по поводу сцен, очень сильная сцена, когда в конце фильма он выступает на Нобелевском комитете, и вот музыка какая-то очень хорошо подобрана, прям как бы пропускаешь заново сюжет фильма, переживаешь, радуешься за человека, что он смог, он поборол. То есть вот эта финальная сцена с ручками тоже как-то вот как-то аж слеза, что ли, наворачивается.
Ручками для письма, да, не дверными ручками, это мы поясним на всякий случай.
Да-да, ручки, которыми пишут, шариковые ручки. Вот, не левые, не правые, а именно шариковые. Да, прям сильная сцена, потому что, как бы, понимаешь, что человек через столько прошел, и вот признание, вот уважение, прям, то есть, мораль, не сдавайся.
Это всего лишь задача. Пока без решения. Решать задачи – это ведь моя профессия.
Это не математика. Нет формулы, которая изменит ваше мировосприятие.
Нужно только мозги напрячь.
Нет ни теорем, ни доказательств. Болезнь нельзя победить разумом.
Почему это нельзя?
Сама задача находится внутри вашего разума.
Я решу ее.
Ну и опять-таки он даже не ожидал, что его настигнет вот это признание, то, что перед ним положат эти ручки. Он просто делал то, что он умеет, то, что он знает. И когда к нему в библиотеку, вот в конце уж, когда он сидел, точно так же писал на стеклах, на оконных, когда к нему начали приходить студенты и искренне интересоваться его работой, вот это тоже дорогого стоит, вот тоже вот очень сильная сцена, когда он сидит со студентами, как в былые времена, и объясняет им, они вместе дискутируют, вот это вот тоже здорово. И надо отметить работу визажистов вот этих, или как это сказать?
Гримеров,
да. Как их состарили, вот что Джона Нэша, что Алисию, вот, ну, тоже очень натурально получилось, мне кажется. Хотя, ну, вот это сложно было их, особенно вот жену Алисию, сложно было ее состарить, она очень красивая женщина.
Вот по этому поводу небольшое лирическое отступление. Недавно мы смотрели свежий фильм с Расселом Кроу, называется «За пивом». Вот, и
да, советуем посмотреть,
да,
всем.
Но я не об этом говорю, а о том, что там он состарился естественным образом. И вот сравнить то, как его состарили гримеры просто, и из современных его фильмов. Ну,
да, это было тоже интересно, да. Сравнить, да.
Ну, похож он себя в играх разума.
Совершенно не похож. Совершенно. Он, во-первых...
располнел немножко.
Растолстел.
Ну, располнел, ладно.
Располнел, это когда пару килограммов.
Расширился, раздался вширь.
Да.
Но, кстати, в интересных фактах об играх разума говорится, что как раз, когда гримировали именно Рассела Кроу, его пытались состарить так, чтобы он становился похожим как раз на Джона Нэша, и в этом... отношения, может быть, как раз он не походил на самого себя, да, вот, ну, какие-то особенности, черты лица, может быть, совпадали именно с Нэшем. Ну что, я думаю, будем плавно подводить черту под обсуждением этого замечательного, как мне кажется, фильма, который я рекомендую от себя посмотреть всем. Это не только история любви, история целеустремленности, да, это очень яркие моменты, то, как это выглядит на экране, мне кажется, заслуживает того, чтобы посмотреть фильм целиком, потратить 2 часа с небольшим своего времени, да, и классно, если вы сделаете это с семьей, со своими мужьями, с женами, да, и, в принципе, наверное, с детьми тоже это будет сделать не лишним. «Игры разума» — отличный фильм, несмотря на то, что ему уже больше 20 лет, он актуален и в наше время, как мне кажется.
Совершенно согласна.
Поддерживаю.
Ну что ж, замечательно. В этом мы сошлись. И надеюсь, что те, кто посмотрит эту картину, тоже не разочаруются. Спасибо, что с нами провели эти 40 минут. И до новых встреч. Услышимся через пару недель в обсуждении очередного фильма. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожжин. Говорящее кино. До новых встреч.
Пока-пока.
Я прошел долгий путь. Через физику, метафизику, иллюзии и обратно. И я сделал самое важное из своих открытий. Главное открытие моей жизни. Логические основания можно выявить только в таинственных уравнениях любви. Лишь благодаря тебе я стою здесь. Без тебя я бы ничего не достиг. Благодаря тебе я есть. Спасибо.
Hasta la vista, baby.